Здравствуйте. 13 часов 6 минут сейчас в Перми. Это программа «Особое мнение» в студии Оксана Иваева. И генеральный директор «Аргументы и факты» в Перми Федор Парамонов.
Добрый день.
Сегодня мы вообще обсудим с тобой традицию уже, политическую повестку, как пермскую, так и, наверное, начнем все-таки с общероссийской, потому что тема последних дней – это повышение пенсионного возраста и повышение налога на добавленную стоимость, его ставки.
Да, актуальны для нас с тобой темы. Пенсия впереди. Пора задуматься.
Ну, давай тогда начнем с пенсии, раз она для тебя такая актуальная. То есть всем уже известно, и по этому поводу много и возмущений, и шуток, что пенсионный возраст повышается для женщин до 63 лет, для мужчин до 65 лет. Причем мужчинам увеличили пенсионный возраст на 5 лет, женщинам на 8 аж лет.
Ну да.
Но при этом мои знакомые мужчины говорят, что здесь все равно есть несправедливость, потому что женщины живут дольше, поэтому должны дольше работать. Ты тоже так считаешь?
Нет, ну вообще, давай начнем с того, что реформа там предполагает там постепенное повышение, там, по-моему, до 28 года для мужчин и до 34 года повышение,
да,
для женщин.
Будет.
Но в сознании большинства россиян, наверное, практически всех, новость о повышении пенсионного возраста вызвала однозначный там негатив и бунт в головах. И при этом никто не там смотрит на то, что действительно это там на 10 лет растянуто, то есть со всеми этими «но», со всеми этими оговорками. В принципе, там больше 90% населения, по опросам даже официальным, либо категорически против, либо там, ну, вообще выступила за то, чтобы сократить пенсионный возраст, часть опрошенных, да. То есть, когда я спрашиваю, вы вообще как бы поддерживаете?
Конечно, хорошо же не работать и получать денежку от государства.
Ну, ты знаешь, я как бы, наверное, здесь даже солидарен с этими, с этим большинством, потому что я считаю, что вот в этой истории государство все-таки пытается отжать у населения часть вот заработанных, отложенных там на эту пенсию по существующей системе денег. Ага. Вот такое, по крайней мере, мне кажется, мнение бытует у большинства. Потому что ведь мало кто рассчитывает жить только на пенсию. Ну, кроме, наверное, там депутатов, чиновников, там вот такого высшего класса, силовиков, у которых очень хорошие госпенсии, там в разы больше, чем у некоторых зарплаты. Тем, конечно, беспокоиться не стоит. Большинство, мне кажется, да, кто еще в состоянии работать, они и так будут продолжать работать. У нас, по-моему, по статистике больше 20% пенсионеров работающие пенсионеры.
И это ненормальная практика, в мире такого нет.
Там люди почему
выходят
работающие
на пенсию и не работают?
Пенсии маленькие. Люди, тяжело им просто прожить на эти деньги, момент все-таки есть активной, социальной активности. Человек, когда уходит на пенсию и резко у него меняется стиль жизни, то многие просто тут же быстро стухают. Там год-два, три, если человек ничем не занимается, он деградирует
и
так далее,
умирает
и тому подобное.
Очень быстро, потому что меняется ритм жизни. Не все уезжают на дачу выращивать помидоры или на пасеку разводить пчел. Не все уходят в общественные какие-то дела. Но, с другой стороны, ты знаешь, вот я хочу тебе сказать. Сейчас у нас продолжительность жизни благодаря развитию медицины увеличивается.
Это ты сейчас наслушалась официальных...
Я не наслушалась, я это вижу. У нас
статистики.
Армия пенсионеров огромная. Мы с тобой сейчас кормим пенсионеров.
Ты с 40-ми годами сравниваешь, там, с 30-ми, когда там до скольки, там, до 50 не доживали?
Нет, я не сравниваю, понимаешь? Я тебе говорю о том, что сейчас у нас очень много пенсионеров. Вот соотношение пенсионеров к работающему населению постоянно растет. И это статистика, и против этого не попрешь. И просто еще через какое-то время будет один рабочий человек кормить трех пенсионеров. Просто у нас будут непосильные налоги и малюсенькие пенсии.
Так и вывод-то какой из этого нужно делать? Нужно, соответственно, значит, более детально
что
заниматься демографией.
Что бы ты посоветовал Дмитрию
Анатольевичу? Сейчас я посоветовал бы вообще задуматься, что делать дальше. Нет, смотри, еще какая штука. Ведь в некоторых сферах пенсионеры работают, потому что молодежь не идет. Я просто пример приведу по моей маме. Она преподаватель по классу скрипки в музыкальной школе. Она мне рассказывает, что у них вот процентов 90 работающих — это уже работающие пенсионеры. Молодежь на такие зарплаты и с такими там нагрузками не идет, в принципе. Но это просто иллюстрация. По поводу того, что растет продолжительность жизни — смотря с чем сравнивать. Если сравнивать там с там, отстающими, так скажем, странами, где вообще пенсии нет, то мы тут в шоколаде. Если сравнивать там с странами развитого капитализма, то мы очень сильно проигрываем. То есть там у них, возраст дожития...
У них пенсионный возраст не такой, как у нас.
А так у них и возраст дожития несравнимо с нашим. У нас, по официальным данным, 43% населения не доживают до 65 лет. А сейчас, вот сопоставь, у нас правительство говорит, вот 65 лет, это та граница. Так вы сначала тогда озаботьтесь дожитием, ну, подавляющего большинства граждан до этого возраста, до 65, до этой отметки, а потом повышайте пенсионный возраст. Или никак думают, что сейчас вот мы тихонечко будем повышать?
Озаботились. Борьба с курением, борьба с алкоголизацией населения, мода на ЗОЖ, разве это не то,
оптимизация поликлиник, закрытие... Ну, ФАП, сокращение койко-мест.
Ну, да неправда, у нас вот сейчас строят 2 стационара, каждый на 400 мест. Нет, все-таки медицину развивают. Ну,
нет, ну, разные, конечно, нельзя говорить однозначно, что все плохо или все хорошо. Конечно, есть и там куча проблем, там, и никуда не девается. Особенно не в Перми, а вот так вот, если подальше выехать, то с медициной-то все там плохонько.
Возможно, но видишь, если мы будем и дальше в том же духе продолжать, еще и уменьшим пенсионный возраст, тогда у нас денег-то в бюджете будет еще меньше, и пенсионеров будет еще больше.
Ну, об уменьшении, конечно, речь-то не идет. Это такие хотелки там нереализуемые для граждан.
Ну, это как Иван Семенов во втором классе.
Ну да, уже на пенсию хотел
быть. Да, хочу на пенсию. То есть вот когда люди говорят, что надо уменьшать пенсионный возраст, мне вот как раз представляются такие Иваны Семеновы, которые: отпустите меня на пенсию, все, я устал.
Нет, а ведь на том же Западе, там тенденция-то ведь какая? Там идет сокращение, в принципе, рабочего времени. То есть, если сравнить, там, не знаю, с там, прошлым веком, люди работали там 13-14 часов в сутки, и выходных был один день в неделю, или вообще без выходных, то сейчас там все больше и больше стран переходят там, на 6-часовой там, рабочий день. То есть люди, тенденция такая, что люди работают меньше, а там, при развитой медицине там, и прочих социальных плюшках люди проживают намного дольше, чем там раньше. Но это на Западе. У нас пока такого нет. У нас мы к этому стремимся и вроде бы хотим, но... Сама ведь видела, наверное, таблицы статистики по разным субъектам федерации. Средний возраст дожития мужчин. Так вот, до этой планки-то 65, там очень многие субъекты не дотягивают. То есть получается так, что, ну вот если посмотреть, просто эти цифры сопоставить, как бы правительство ставит такую планку в надежде, что ну, большинство просто не доживет.
Ну а меньшинство, которое останется, оно... будет доживать хорошо, да, счастливое меньшинство.
Плюс 1000, там, по-моему, обещано,
ну,
да,
индексация? С другой стороны, все равно, вот я тебе говорю, я, в общем, так, на первый взгляд, не шокирована этим законом и не думаю о том, что мне теперь придется работать на 8 лет дольше.
Нет,
вот
я
честно.
Тоже не шокирован. Более того, несколько лет назад я как-то для себя внутри решил, что надеяться на государство, ну, не стоит. То есть вот сколько ситуаций было за последние там 25-30 лет, когда государство, ну, прямо скажем, кидало своих граждан, ну, делая невинные глаза, ссылаясь на объективную ситуацию, кризис и так далее. Поэтому вот надеяться нужно только на себя, на своих детей, на какие-то там возможности
и
заработать.
Заботиться
и так далее.
О своем здоровье.
Совершенно
чтобы
верно.
Дожить до 80, 100, 120
одно
лет.
Одно другому не мешает.
Потому что я тебе знаю, что
одно
хочу сказать. И есть и такая, и другая статистика. Молодеют инфаркты, инсульты, особенно у мужчин. Они умирают и в 30, и в 35 лет. Ну что ж нам теперь 25 лет на пенсию мужчин отпускать, раз уж они у нас такие слабенькие. И так пашут, что не доживают даже до 40. Очень много мужчин умирает рано.
Нет, я с тобой согласен в том плане, что о своем здоровье человек должен в первую очередь сам заботиться.
Конечно, не допускать
вот
до
это,
того, когда тебя будут
должно быть меньше.
Поликлиники и наличие стационара.
Согласен, то есть культура здорового образа жизни, вообще в принципе там культура всего, там, да, отношение к себе. Человек действительно задумывается о том, когда уже начинает колоть, там где-то скрипеть, и человек там 50-60 лет приходит в поликлинику, уже там полуразвалившись над человеком. Ну кто виноват? Государство виновато? Ну, наверное, там не в большей степени уж точно.
Ну, ты знаешь, наши граждане считают, что да, государство виновато, и ты сам, видимо, идя на поводу у читателей, с которыми общаешься, говоришь о том, что вот у нас плохо развита медицина и так далее и тому подобное.
Я говорю о том, что
клиник,
есть
проблемы.
Нет, я не говорю, что
не
плохо развита. Есть очень много проблем, и они вот никуда не деваются.
Но люди
оптимизация.
Считают, что нам государство должно. Хотя
это да.
Ты правильно...
Патернализм у нас развит просто как на генетическом уровне.
Вот мы общались с очень умным человеком, он сказал, неистребим патернализм, он никуда не денется, он у нас в крови,
да,
и я не знаю...
с этим я согласен.
Наши... правнуки вообще изживут этот патернализм себе или нет? Я думаю, что даже нет, потому что с молоком матери мы впитываем то, что нам кто-то должен, нас должны водить за руку. Мы пытались построить рыночную экономику, при том, что мы не хотим отказываться от социального государства, что, в общем-то, одно с другим не очень-то срастается.
Ну, винегрет.
Винегрет?
В головах винегрет, страна. Это как бы обычная ситуация. Ну, с поколениями ситуация, наверное, поменяется,
нужен
и там взгляд
свой
на жизнь.
Путь, да, все правильно, я это представляю, но с другой стороны, что-то
не,
делают.
Знаешь, что умиляет? Вот разные такие сейчас сигналы с места о том, что партия пенсионеров, например, поддержала решение правительства о том, что повысить пенсионный возраст. Там, сразу, знаешь, вспоминается советское прошлое, когда вот эти разные инициативы сопровождались новостями в стиле там из разных уголков нашей необъятной родины раздаются сигналы в поддержку пенсионной реформы.
Ну, а на заседании правительства долгие продолжительные аплодисменты.
Да. Челябинские машиностроители, ивановские ткачихи.
У нас есть телефонный звонок, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и очень коротко. У нас чуть больше двух минут до рекламы.
Адель.
Здравствуйте, Адель.
Я, во-первых, с чем не согласна. Наш Урал раньше выплачивали 15% уральских. Сейчас это никто не платит. И регион...
Платят Ставрополь, в некоторых
организациях. Ой, Ставрополь, Краснодар и Урал – это две вещи разные. Всех под одну гребенку нельзя. И не забывайте, вот то, что вы сказали, медицина поднимается. Вот у нас 9-я медсанчасть братьев Хлебентов, три поликлиника в числе 10 лучших поликлиник по России, в числе 10 на 6-м месте. Вы придите вот для интереса, понаблюдайте, как и что там. Поликлиника почти пустая, хоть днем, хоть вечером, хоть утром. Записи нет. Как это? Почему? Я задавала вопрос и главврачу, и заведующей поликлиники. По каким параметрам, по каким показателям вы в числе 10 лучших? Ответа я не получила. Это раз. Во-вторых, у нас регион во время войны был лидером по снабжению фронта. У нас участников войны меньше, чем тружеников тыла. Дети войны. У нас все это, извините меня, уничтожили. Поэтому нашему Пермскому краю надо поднимать голос, восстановить наш регион в том статусе, в котором мы должны быть. А не все отдавать Москве. А потом просить у федерала...
Это уже немножко не по теме. Вы все-таки вы против повышения пенсионного возраста,
я против. И то, что вы говорите, что жизнь повышается, и что пенсионеров больше, я вам сейчас маленько секрет открою. В магазинах вот со стальки-то до стальки-то, в такие-то дни пенсионерам скидки. Дети на работе, и вот пенсионеры ходят по магазинам, где подешевле, где скидки. Я разговаривала с пенсионером, потому что я сама пенсионерка. Я по дому вижу пенсионеров. Вот именно вот это. И поэтому как будто они метлишат. У нас сняли... Ни проезда бесплатно нет, ни зубопротезирования, ничего абсолютно.
Спасибо, Адель, мы сейчас будем прерываться на рекламу. Спасибо за ваше мнение, но у нас ничего этого и не появится, пока у нас не появятся деньги в бюджете. Как утверждает наше правительство, вот после вот этого денег станет больше, и на пенсии будут тратиться. И еще одно нововведение, от которого денег станет больше в бюджете, мы обсудим сразу после очень короткой рекламы. Оставайтесь на 90.1.2 FM. Сегодня особое мнение генерального директора «Аргументы и факты» в Перми Федора Парамонова.
Значит, точно.
13 часов 22 минуты сейчас в Перми, в студии Оксана Иваева и генеральный директор «Аргументы и факты» в Перми Федор Парамонов. Ну, мы с тобой обсудили уже, что ты думаешь о повышении пенсионного возраста.
Горячо поддерживаем инициативу партии и правительства.
Ну так вот, всем бы хотелось, чтобы все у нас было хорошо и замечательно, на это нужны деньги. И как минимум 600 миллиардов рублей в год у нас добавится в бюджете после того, как с 1 января следующего года все товары и услуги будут облагаться НДС по ставке не 18, а 20%. То есть НДС повышается на 2%. Это, Федор, хорошая новость или это плохая новость?
Для правительства хорошая, для населения, конечно, плохая. Тут, по-моему, даже обсуждать-то ничего не стоит, потому что, ну, очевидно, это привлечет к повышению цен. Ну, надо оговориться, что все-таки не на все товары там будет 20%. Вот есть категория товаров с льготным НДС,
ну, там 10%. Товары, да, там,
да, даже у нас газеты, они тоже льготные, угу. НДС 10%. Но, тем не менее, на очень большой спектр товаров и прочее, прочее, а дальше и услуг, пойдет даже не 2% повышение, а с таким повышающим эффектом. То есть это там от 2 и до... Там, до той степени, которую позволит рынок. Поэтому это, конечно, новость для людей, я считаю, однозначно негативная, потому что, в принципе, эти 600 миллиардов рублей будут вынуты из кармана россиян. Угу. Вот ты говоришь, вот дополнительные деньги получит бюджет, но за чей счет? Эта новость корректно умалчивает.
Ну, вот видишь, вроде и деньги нужны в бюджет, и пенсионный возраст не хотим повышать, но, с другой стороны, вот и это плохо. Ну, действительно, вырастут. Я вот помню, вот нам сейчас говорят, у пенсионеров улучшится уровень жизни, пенсии станут больше. Но вот я помню раньше прямую связь. Мы с тобой, конечно, не экономисты, но, может быть, ты как-то лучше мне это объяснишь, я не знаю. Но вот раньше говорили так, как только повышаются пенсии и зарплаты бюджетников, тут же растет инфляция. Сейчас отменили эту связь инфляции и роста доходов бюджетников и пенсионеров?
После того, как Росстат стал подчиняться Минэкономразвития, со статистикой, в принципе, все стало хорошо. Инфляция тоже. Инфляция действительно на рекордно низких уровнях для там, нашей страны. Но там вот эти вот проблемы-то с уровнем жизни, они постоянно декларируются, что нужно это решать. Но по факту-то, после того, как цены на нефть обвалились и включились санкции, уровень жизни заметно упал. И тренд-то как раз негативный. Россияне начали жить хуже.
Ну, кстати, вот ты знаешь, что еще эксперты пишут, что какие негативные последствия. Ну, то есть самое главное, что, в общем, очевидно, мы уже сказали, это рост цен.
Да.
Далее здесь какие риски пишут. Налоговая нагрузка на большинство работодателей увеличится. В связи с этим многие будут отдавать предпочтение серой схеме выдачи зарплат, то бишь недоплачивать в бюджет то, что могли доплатить, выдавая зарплаты по-белому.
Не, ну тут НДС с зарплатами-то никак не связано.
Ну вот, понимаешь, вот так вот пишут эксперты.
Это скорее связано вот с инициативами там, сделать там прогрессивную шкалу налогообложения, когда там...
Ну вот говорится-то об НДС, что вот так, я не знаю, вот за что купил, за то продаю. Налог на прибыль будет сложнее собирать. Ну вот надо будет, наверное, с экономистами это обсудить. С серьезными проблемами столкнется малый и средний бизнес.
Ну, вывод-то, в общем, такой, что ничего хорошего. То есть и для экономики, и для людей это нехорошо.
Угу. Ну, что ж, перейдем тогда к региональной повестке. Она у нас не такая печальная.
Ну, она, кстати, связана, вот мы раз много заговорили про налоги.
Связана она у нас, потому что, да, как раз... краевые парламентарии поддержали в первом чтении пока, правда, проект закона, предполагающий постепенный отказ от налоговых льгот для предприятий. Вот это хорошая новость с твоей точки зрения или плохая?
Ну, конечно, споры там последние несколько лет там ожесточенно ведутся. Да, много лет. Там, даже, наверное, с момента введения, с какого-то 10-11 года это было введено, эта льгота. Меня очень, конечно, там насторожила цифра недополученных налогов в бюджет за 6 лет, с 10 по 16 год, по-моему, 65 миллиардов рублей Пермский край недополучил после введения вот этой вот льготной ставки налога на прибыль.
Ну вот по данным прокуратуры, за последние 3 года из-за налоговых льгот регион недополучил свыше 500 миллионов.
Это другая цифра, это совершенно разные цифры. 65 – это официальная цифра, и это на ЗС прозвучало. Вот 65 за 6 лет. Вопрос ведь в том, как бы стимулировала ли эта льгота бизнес, там, оставлять предприятия, бизнес развивать здесь, в Пермском крае, там, строить новые заводы и прочее, прочее,
заниматься
прочее.
Заниматься благотворительностью.
Ну, в том числе. Вот. Никто внятного ответа, какие преференции и плюсы получил Пермский край от введения этой налоговой льготы, ну, никто на эти вопросы не отвечал. Для Олега Чуркунова это в свое время была такая фишка, ну, как бы позиционировать регион как такой открытый для бизнеса с льготными такими ставками. То есть он сам сделал на эту, можно сказать, ставку, да? Но вопрос, сыграла ли она, ну, для меня не факт. И действительно, цифры потери уже такие, что, наверное, дальше оставлять льгот нельзя, потому что дефицит бюджета, ну, насколько я помню, в этом году там 8 миллиардов рублей, и все последние там 5 лет он там 8, 9, 10 миллиардов. У нас дырка в бюджете Пермского края.
Ну, а предприятия, крупные предприятия, которые вот получали эту льготу, имели многомиллиардные льготы при этом.
Ну да, то есть кто-то получал там дополнительную прибыль. При этом частью прибыли делились, как, например, крупные там нефтедобывающие там холдинги наши. Но, наверное, все-таки в совокупности эта льгота скорее была минусом для Пермского края, чем плюсом.
Ну, а как ты думаешь, сейчас от благотворительности откажутся, хуже, лучше будет? Или как раз вот эта благотворительность лучше пускай, пусть деньгами, чем ФАПами?
Ну, наверное, так просто-то все-таки не откажутся. То есть, наверное, это, вот эта вот традиция там, ежегодного заключения там, договора между Пермским краем там, и группой компании «Лукойл», она сохранится, я надеюсь, потому что это как бы, дело хорошее. Но явно, что пересматриваются отношения крупного бизнеса и региональной власти. Вот явно, что тренд такой, денег не хватает, и там, губернатор декларирует в принципе, что ребята, надо платить так, как платят по всей России. То есть денег недостаточно, поэтому придется платить. При этом никаких особых отношений, вот я, насколько я понимаю, там ни с кем выстраиваться не будут, вот каких-то преференций там, да, давать его.
Ну а то, что предприятия сюда не пришли, а существующие не уйдут, это, скорее всего, так, куда идти, если везде одинаково?
Ну да, везде-то как бы не ниже, все-таки, да, выше. Но, опять же, вот тоже там «Лукойл Пермнефтепродукт» и новость о переводе управление в Уфу. Но связано ли это с предстоящей налоговой реформой? Наверное, нет. Ну, мне так кажется, потому что все-таки только сейчас там принимают. Причем это ведь постепенный будет отказ от льготной ставки. До 21 года. В 21 году отменят полностью.
Ну, да, то в 18-м 13,5%, в 19-м 14,75%, в 20-м 15,75%. И к 21 году льготы полностью отменят.
Ну, я расцениваю это как скорее как позитивное.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после нее мы вернемся в эту студию, можем принять звонки, я напомню, телефон 2066-066, звоните нам после рекламы. Я напомню, сегодня в программе «Особое мнение» генеральный директор «Аргументы и факты в Перми» Федор Парамонов. Говорим о политических событиях, которые тревожат умы россиян. Тридцать две минуты в Перми. В студии Оксана Иваева и генеральный директор «Аргументы и факты» в Перми Федор Парамонов. Сегодня это его особое мнение. У нас есть телефонный звонок. Давай послушаем, что хотят нам рассказать наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста.
Борис, меня зовут.
Да, Борис.
Вот печальным событием последних дней явилось закрытие футбольного клуба «Амкар». И это происходит в городе и в регионе, который, как говорится, имеет, как заявил губернатор, беспрецедентные льготы по налогу на прибыль для предприятий региона, которых больше нигде нет в России. И тем не менее, в других регионах, в Уфе, в Екатеринбурге, в Самаре, даже в Дагестане и в Чечне находят способ финансировать, спонсировать футбольные клубы премьер-лиги. А Пермь опозорилась на всю страну тем, что закрылся футбольный клуб премьер-лиги из-за отсутствия
частный
средств.
Частный футбольный клуб, частный, который да. сам не смог привлекать средства. Кстати, Борис, у нас немного где есть такие законы, 50 на 50 финансирование. Не смогли найти, это их проблемы. У нас будет другой футбольный клуб, ну, второй лиги.
Я ведь не об этом говорю, я говорю о том, что в регионе беспрецедентные льготы.
Так их отменяют сейчас, Борис, их отменяют.
Так
мы нет, только что говорили об этом.
Беспрецедентные льготы для предприятий, и все эти годы «Амкар» финансировался
по самому скромному образу был самой бедной командой премьер-лиги.
Ну так и получается, что вот эти вот беспрецедентные льготы не могли конвертировать.
Карманы руководителей предприятий и хозяев, но они не спонсировали клуб, как в других регионах.
Спасибо, Борис, за ваше мнение. Ну, я не знаю, хочешь ты, можешь ответить на это? Ну, просто мы уже много обсуждали. Вчера мы обсуждали, и всю прошлую неделю обсуждали. Но мне кажется,
конечно,
что же говорить.
Это печальное событие, что тут спорить, да?
Неприятное событие, да, печальное
конечно,
событие.
Конечно, лучше бы он остался, что тут спорить. Тут, в этом плане мы с Борисом согласны, и просто действительно показательная льгота была большая для предприятий, да, но при этом региональные власти все эти там годы, сколько там барахтался Амкар, так и не смогли привлечь какого-то якорного постоянного спонсора. Ну, значит, эта льгота, получается, вот в этих моментах вообще не работала. То есть она там и для футбола никакой пользы не принесла.
Угу. Ну, а что делать? Случилось. Но на самом деле я не знаю. Я думаю, что вот здесь опять у нас население разделится. Кто-то считает, что нужно было Амкар содержать полностью, чтобы у нас была команда премьер-лиги, а кто-то говорит, с чего баня пала, платить африканским футболистам сумасшедшие деньги. Зачем?
Ну, я думаю, если бы была бы установка там из Москвы, там, из, не знаю, из администрации президента, вот футбольную премьер-лигу, клуб в премьер-лиге сохранить, то нашли бы способ. То есть, видимо, все-таки такой установки поддерживать профессиональный спорт, там, в ущерб, может быть, развитию массового спорта, такой установки нет. Поэтому, ну, пошли на такие непопулярные меры.
Ну, кто пошел на непопулярные меры? Собственно говоря, краевое правительство никак не могло повлиять на решение частного клуба.
Не, ну, теоретически они могли бы ведь нарастить финансирование, то есть там не 200 там, миллионов ассигновать,
ну,
а 400.
Ты знаешь, на самом деле мы сейчас можем далеко уйти и опять возвращаться
в круговую. Ну да, это мы уже, по-моему, разговаривали про
то, что действительно очень много ошибок допускал менеджмент. Кто-то об этом говорит аккуратно, кто-то об этом говорит прямо, что неправильно была организована политика, поддержки не было, полупустые трибуны. Если бы нужна была команда, ходили бы, заполняемость была бы 100%, и цену на билеты кто-то готов в 2-3 раза платить больше был, а, но при этом кто эти люди?
Ну, заполняемость стадиона, да, это вообще очень такая отдельная
история.
То есть,
вот когда на стадионе, стадион заполнен там на 1/3 в лучшем случае, это говорит все-таки, наверное, о том, что не очень-то он нужен.
Ну, просто футбол уже не тот, не то развлекало, как там в 30-е, 40-е, 50-е годы, когда не было ни телевидения, ни интернета, ни кино, ни прочего, да, там, и люди ходили вот именно за зрелищами на футбол. Но сейчас ты можешь там в телевизоре посидеть, там посмотреть.
Ну, а те футболисты, которые играли, они, конечно, получали, может быть, и неплохие зарплаты, но соизмеримые.
Ну, они такие фантастические,
конечно,
по сравнению там, со средними
с тем,
по
что
региону.
Получали, конечно, другие люди. То, что сейчас это красная тряпка, тем более еще вот поведение футболистов, вот сколько было, да, этих историй. Ну, я не знаю, давай послушаем телефонный звонок. Телефонный звонок сорвался. Все-таки я предлагаю закрыть эту тему, потому что, ну, что бы мы сейчас ни говорили, что...
Ничего нового мы пока не скажем.
Что произошло, то произошло, так говоря. Все. Амкар перестал существовать, он перестал существовать, и сколько бы мы сейчас ни ругались, какие бы мы сейчас ярлыки не вешали на всех причастных и непричастных, ничего не поменяется. Давай мы поговорим о том, что во втором чтении депутаты таки приняли закон, предусматривающий введение штрафных санкций за торговлю и предоставление услуг населению в неустановленных местах. Напомним нашим радиослушателям, что первое чтение было, по-моему, в апреле.
Да.
И тогда были просто какие-то нереальные,
ну, там, да, были астрономические
санкции.
Штрафы проговорили, особенно для юрлиц. Там первый штраф, по-моему, 150-300 тысяч для владельца киоска, если он находится, там, по мнению, значит, проверяющих, там, незаконно занимает это место. А при повторном нарушении до 1 000 000 рублей. Ну, то есть это совершенно там фантастические суммы там, для там, вот этого малого бизнеса. То есть это просто сразу там тебе давался такое четкое понимание, что вот если из схемы исключили там и там аукцион там ты не выиграл, или стоишь на там земле, которая относится к ТСЖ или там придомовой территории, то все, привет, тебе лучше даже не ждать там проверяющих, убирай сам, пока вот там не выписали тебе этот астрономический штраф. Но это, конечно, совершенно несоизмеримые суммы были.
Было возмущение, депутаты услышали, снизили штрафы. Все понятно, все хорошо, наверное, они молодцы. Объясни мне, пожалуйста, Вот объясни, ты как-то в этом лучше понимаешь, потому что занимаешься газетой, и тут очень много говорили.
Ну да, наши интересы тоже здесь пересекаются.
Вот объясни мне, пожалуйста, ведь это штрафы за нарушение закона.
Ну смотри, нарушение закона. Вот сейчас там городская дума внесла изменения в правила благоустройства. Да? Вот эти вот тоже спорные моменты. Может ли киоск продажи газет стоять там на территории, которая относится к территории ТСЖ? Сейчас идут суды, уже объединили исковые заявления в одно производство. 27-28 июня, скорее всего, будет уже решение краевого суда по этому вопросу. Может быть, в какой-то части эти изменения городской думы будут оспорены, но пока идут эти суды, владельцы киосков уже получают уведомления от районных администраций о том, что, ребята, демонтируйте. И момент второй, штраф за незаконную установку незаконного объекта и так далее и тому подобное. То есть репрессивные меры уже, хотя сами нормы, и ФАС даже выражал свое особое мнение по этому вопросу. И суд может тоже скорректировать позицию городских депутатов. То есть исполнительная власть уже вовсю штрафует, работает, а как бы еще четкого-то понимания нет, вообще законно это было или нет. То же самое и там с исключением из схемы. Например, киоски, которые были исключены, газетные киоски, которые исключили по приказу Минкульта о том, что не нарушают благостный вид объектов культурного наследия и так далее. Эти же решения, этот приказ в краевом суде газетчики отбили и распространители. То есть у нас сейчас в особых культурных зонах разрешается именно газетным киоскам оставаться своими объектами. Но когда этот приказ вышел, администрация тут же исключила эти киоски из схемы НТО, и все, привет, они стали незаконными. А сейчас-то суд-то признал этот приказ нераспространяемым на эти газетные киоски. То есть я к тому, что практика, она очень часто с действительностью она очень часто расходится. То есть слово «незаконное» сегодня, а завтра это как бы законный объект, а все, ты уже штрафован. То есть очень не так все просто.
У нас есть телефонный звонок, давай послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Виталий меня зовут.
Да, Виталий.
Смотрите, политика государства у нас сейчас рассчитана на максимальное выкачивание средств из населения. Это и касаемо и поднятия пенсионного возраста, это касается поднятия НДС, и то же самое штрафы, драконовские штрафы. То есть там в телевизоре, да, при обращении там нашего всего ко всем и федеральному собранию, да, там надо бизнес развивать это на словах. А правой и левой рукой моментально. То есть.
Виталий, а вам не кажется, что все это из-за того, что мы хотим развивать бизнес, что говорит о рыночной экономике, но в то же время мы кричим, нам нужны больницы, поликлиники, нам нужны достойные пенсии, нам нужны достойные зарплаты бюджетникам. Вы говорите, что государство у нас отжимает по максимуму. Оно ж не себе отжимает. Оно ж отжимает в бюджет, на который нам предоставляют вот эти социальные гарантии, дороги, больницы, зарплаты и так далее.
Да, да. А вот смотрите, ситуация следующая. А сколько больниц у нас в Сирии осталось?
В Сирии?
В Сирии. А на Донбассе?
Не владеем статистикой.
Я тоже не владею, я просто пытаюсь догадаться, то есть предполагаю. А вот этот пароход с самолетами, который дымит на пол этого, как его, на пол Европы. И сколько там больниц за один поход?
Нет, ну я намек-то понял.
Спасибо,
о чем
Виталий,
говорите,
мы поняли, о чем вы говорите. Спасибо, у нас заканчивается эфир, ваша точка зрения понятна. И сюда же многие добавляют еще и Крымский мост, очень красивый, с очень хорошей дорогой.
Я соглашусь с Виталием в том, что там, раздувать там, военный бюджет и сокращать при этом там, социалку, это, ну, на мой взгляд, недопустимо.
Но мы хотим остаться независимыми, а у нас враги кругом.
Ну, вот разные точки зрения на этот счет. Можно оставаться независимыми, но в объем финансирования какой? То есть можно же участвовать во всех конфликтах, как раньше Советский Союз участвовал, поддерживать африканский режим и потом прощать там миллиардные там долги. Можно ведь и так было делать. Это же тоже мы боролись за гегемонию, за там, создание там, биполярного мира. Но в итоге-то остались у разбитого корыта, по факту.
Ну вот и сейчас мы тоже...
Или посмотрите на Китай, там, или, не знаю, там, на другие там, страны, не менее там, великие с точки зрения экономики.
Я зачитаю мнение нашего радиослушателя. Как раз он говорит о том, что, о чем мы с тобой говорили, то есть подведем некий итог, наверное, нашей беседе, у нас остается чуть больше минуты. Приезжал родственник из Крыма, предприниматель, беседовали на эту тему, видимо, ну вот как раз повышение пенсии, НДС. Он своим работникам дает выбор. Хочешь, чтобы я отчислял в пенсионный фонд? Пожалуйста, но на эту сумму ты будешь получать меньше. Желающих не так много, а теперь будет еще меньше. Собираемость налогов упадет, включат печатный станок, инфляция, и те 1000 рублей, добавки к пенсии обесценятся. И будем как та старуха у корыта.
Ну, возможно, будет и так.
Ну, посмотрим.
Поглядим.
Ну, как говорят, не ошибается, тот ничего не делает. В конце концов, жизнь и законотворчество – это все-таки гибкая
Давай
вещь.
На позитивной ноте. Следите Давай. За своим здоровьем, да. дорогие россияне. Пенсия далеко, поликлиник меньше.
Да, строят поликлиники,
строят.
Но лучше бы вы туда не обращались.
Да, чтобы не было повода ходить в поликлиники и больницы. Здоровья вам, дорогие радиослушатели.
Будьте здоровы, да, это особое мнение Федора Парамонова, генерального директора «Аргументы и факты» в Перми. Надо быть всем здоровыми, я с этим мнением согласна полностью. Оставайтесь на 91.2 FM, а далее наш эфир продолжит Ярослав Богдановский с новостями. До свидания.
До свидания.